Радио «Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы», в студии Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом часе. Поминки по демократии. Молодежь из «Яблока» и «Справедливая Россия» провела совместную акцию к 20-й годовщине августовского путча. На Уолл-стрит новые рекорды. Падение курсов акций продолжается. Life Journal в Казахстане обвинили в пропаганде терроризма и экстремизма. И в Великобритании отмечают 70-ю годовщину начала отправки в Советский Союз северных конвоев. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Итак, в Москве сегодня прошли акции, приуроченные к 20-летию августовского путча. На Пушкинской площади митинговали коммунисты. Их главный лозунг – «Власть к ответу за развал Советского Союза». Молодежные организации партии «Справедливая Россия» и «Яблоко» провели митинг под названием «Поминки по демократии». И с этой акции только что вернулась моя коллега Светлана Павлова. Светлана находится рядом со мной в московской студии «Радио Свобода». Света, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Арслан. На так называемые «Поминки демократии» сегодня собрались около 60 человек. В руках они держали флаги партии «Яблоко» и «Справедливая Россия», а также молодежного крыла «Справедливая Россия» молодых социалистов. Пришли на митинг и несколько человек в футболках ЛДПР. Акция была приурочена, как вы уже сказали, к 20-летию путча, однако выступавшие не столько вспоминали погибших 20 августа 1991 года защитников Белого дома, сколько требовали демократических преобразований в стране. На плакатах участников митинга были лозунги «Россия будет свободной», «Нет политическим репрессиям», «Верните народу прямые выборы», «Украл голос в тюрьму» и «Все не путем». Председатель московского молодежного «Яблока» Кирилл Гончаров в интервью «Радио Свобода» сказал, что, по мнению организаторов митинга, политический курс нынешних властей может привести к повторению событий 91 года.
Мы скорбим и по тем людям, которые погибли при защите демократии, и скорбим по тем надеждам, которые действительно были у людей, были у демократов, были у тех, кто отстаивал свои гражданские права и свободы. Поэтому мы считаем, что та политика, которая сегодня ведет действующая власть, она просто-напросто может привести к событиям, к повторению событий, которые произошли в 91 году. Поэтому мы требуем политических реформ, не декларативных бумажек, а настоящих политических чувствительных реформ, чтобы мы, молодые граждане этой страны, чувствовали, что наше мнение что-то значит, что мы имеем право на голосование, что мы имеем право на то, чтобы сами выбирать своего президента, выбирать свой парламент и своих представителей в органах власти. Вот прежде всего наша задача сегодня это довести до руководителей страны, что молодежь против нынешней политики. Вот и все.
Каких именно реформ вы хотите?
Политических прежде всего. Мы хотим, чтобы выборы были честными, чтобы суд был местом для правосудия, чтобы митинги были местом для решения каких-то проблем, чтобы люди, выходя на улицу, знали, что после этого митинга власть не просто посмотрит на этот митинг, но и будет решать проблемы тех граждан, которые заявили этот митинг и которые требуют от них каких-то изменений.
Сказал председатель московского молодежного «Яблока». Лидер молодых социалистов России Дмитрий Гудков отметил важность того, что на митингах в защиту демократии объединяются разные политические силы.
Все политические партии оппозиционные, они готовы объединиться для того, чтобы те демократические завоевания, за которые боролись миллионы наших граждан в 91 году, вернуть. Мы хотим вернуть свободные выборы, мы хотим вернуть свободные СМИ, мы хотим вернуть прямые выборы губернаторов, депутатов по смешанной системе. Мы хотим, чтобы народ наконец-то влиял на политику, влиял на власть, влиял на принятие решений. Мы не хотим, чтобы кто-то за нас сегодня определял нашу судьбу, чтобы там кучка людей, которая узурпировала власть, которая фактически разделила между собой все наши ресурсы, мы хотим покончить с этим. В принципе, сегодня все нормальные люди, политики, гражданские активисты объединяются для того, чтобы опять бороться за демократию. Поэтому, если у нас, в нашей стране не будет нормальной политической системы, нормальных демократических реформ, то все рано или поздно закончится новым, только более кровавым 91-м годом.
Сказал Дмитрий Гудков. С теми же идеями лидеры московского молодежного «Яблока» и молодых социалистов России выступили перед собравшимися на митинге. Слово было также дано представителям ЛДПР, которые призвали объединяться и выступать против партии власти. В завершении митинга организаторы вынесли пластиковое ведерко с надписью «Урна демократии», пояснив, это то, во что превратилась урна для голосования, в урну с прахом. Перед ведерком встал человек в маске смерти с плакатом «Я так ждала тебя, Вова». Заиграли первые аккорды похоронного марша. Кирилл Гончаров Петров и Дмитрий Гудков поднесли к урне с прахом демократии венок. Постепенно музыка перестала быть трагичной, Шопена сменили ритмы танцпола. Это потому, что все не так плохо, и демократию еще можно спасти, пояснил Дмитрий Гудков. «Россия будет свободной», откликнулись собравшиеся.
Спасибо, Светлана. Светлана Павлова. О сегодняшней совместной акции молодежных движений «Яблоко» и «Справедливая Россия» в центре Москвы. Власти Казахстана запретили своим гражданам пользоваться популярным интернет-ресурсом LiveJournal. Доступ ко всемирной блок-платформе и многим другим ресурсам был закрыт по решению районного суда Астаны. Пресс-секретарь суда Астаны сообщила, что на заблокированных ресурсах размещались, цитирую, «материалы, содержащие признаки пропаганды терроризма и религиозного экстремизма, публичных призывов к совершению актов терроризма и изготовлению взрывных устройств». Конец цитаты. Ее слова приводит казахстанский интернет-ресурс Tengri News. Официально запрет начинает действовать с сегодняшнего дня, но уже вчера запрещенные сайты оказались недоступны, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Байдакова.
Кто конкретно и чем не угодил властям в «Живом журнале», официально не сообщается. Министр связи и информации Казахстана Аскар Жумагалиев ограничился комментарием в Твиттере. Там на вопрос пользователя «Зачем вы опять заблокировали «Живой журнал»?» чиновник написал, что сайты заблокированы по решению суда. Тем временем, это уже не первый случай, когда казахские пользователи не могут попасть в ЖЖ, говорит политолог Дасым Сатпаев.
Это, скорее всего, связано с активностью дяди президента Рахмата Алиева и, возможно, Мухтара Аблязова, который очень активно использует интернет-пространство для дискредитации действующей власти в Казахстане. Блокировка ЖЖ в Казахстане очень долгое время была, и эта блокировка была снята буквально в конце прошлого года перед саммитом ОБСЕ. Ну, учитывая то, что в Казахстане это уже не первая попытка вообще блокировать оппозиционный сайт, я не говорю про ЖЖ, потому что все-таки международный проект. Если брать чисто казахстанские проекты, то многие оппозиционные казахстанские сайты недавно уже либо блокируются, либо постоянно подвергаются DDoS-атакам. Самый свежий пример – это сайт guljan.org, сайт, который открыла одна из известных в Казахстане оппозиционных деятелей Гульжан Эргалиева.
Руководитель LiveJournal Russia Светлана Иванникова сообщила, что компания не получала от властей Казахстана никаких официальных претензий.
Представители госорганов Казахстана к нам не обращались с запросами по поводу удаления какого-либо материала из LiveJournal. Мы не видели решения суда. И причина блокировки сервиса нам неизвестна. Если бы власти захотели каким-то образом какие-то комментарии получить, то они могли обратиться к нам или в конфликтную комиссию, потому что конфликтная комиссия всегда очень быстро реагирует на запросы подобного рода.
А вы собираетесь что-нибудь предпринять по этому поводу?
Да, юристы сейчас они в курсе ситуации и разбираются.
Казахских блогеров не сильно задела блокировка «Живого журнала», считает интернет-эксперт из Казахстана Александр Ляхов. Анонимайзер – это слово в Казахстане известно многим. Означает оно специальный сайт, с которого можно зайти на любой ресурс, не раскрывая своих данных, а значит обойти запрет своей страны.
У кого есть на ЖЖ свой блог, те, конечно, реагируют отрицательно. У кого нету, существует Юризм, местная блог-платформа очень популярная. Существуют, например, другие. Людям всегда есть где общаться. А заходить на тот же ЖЖ через анонимайзеры тоже очень многие умеют. Для более-менее продвинутых пользователей никаких проблем все равно не существует, чтобы зайти и даже писать.
В Казахстане, наверное, много таких продвинутых пользователей в связи с тем, что практикуется блокировка сайтов.
Совершенно верно.
Наряду с «Живым журналом» заблокирован также его российский конкурент «Живой интернет» и еще порядка 20 ресурсов. Вчера вечером в интернете также появилась информация о том, что в офисе компании «Стан-ТВ» в Астане идет одновременная проверка пожарного надзора, санэпиднадзора и архитектурно-строительного контроля. Связаться с представителями властей Казахстана не удалось. Анна Байдакова, «Радио Свобода», Москва.
Говорит «Радио Свобода», в Москве четверть четвертого. Вы слушаете программу «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода», новости.
В Москве прошли акции, приуроченные к 20-летию августовского путча. Число жертв вчерашнего теракта в пакистанской мечети возросло до 51. В Норвегии в эти выходные проходят акции памяти по 77 погибшим в двойном теракте в конце июля. В Ливии после недели ожесточенных боев против войск режима Муаммара Каддафи повстанцы захватили портовый город Брега, где расположен крупный нефтеналивной терминал. В сирийский город Хомс вошли танки, и всю минувшую ночь в городе продолжались перестрелки, убиты десятки людей, сообщают правозащитники. на юге Афганистана. Сегодня по меньшей мере 35 человек погибли, 26 получили ранения при аварии рейсового автобуса. Военная авиация Турции вновь обстреляла базы курдских сепаратистов на севере Ирака. Погибших не сообщается. В Дели сегодня около 10 тысяч человек пришли поддержать индийского гражданского активиста Анна Хазаре, который проводит голодовку за ужесточение антикоррупционного законодательства. На юго-западе Пакистана, недалеко от афганской границы, группа вооруженных людей подожгла 5 бензовозов, перевозивших топливо для сил НАТО в Афганистане. Сегодня в 17 часов, сразу после выпуска новостей, гостем программы с христианской точки зрения будет священник Глеб Якунин, один из активнейших участников событий августа 91 года и представитель того поколения верующих, для которых путч – далекое прошлое, сомнительной важности. Политически, может быть, борьба с путчем и была важным событием, но был ли в той борьбе высший смысл – духовный, религиозный? Об этом с христианской точки зрения в передаче Якова Кротова. Прошедшая неделя на Уолл-стрит была отмечена малоприятной вехой. Впервые с октября 2008 года пика финансового кризиса падение курсов акций продолжается 4 недели подряд. В пятницу индекс Dow Jones упал на 173 пункта. За последний месяц основные рыночные индексы снизились более чем на 13%. Целый ряд негативных статистических данных, обнародованных в последние дни, усугубил пессимизм инвесторов, рассчитывавших на оживление экономики США во второй половине года. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Практически ни у кого из профессионалов Уолл-стрит, комментирующих сброс акций, нет сомнений в том, что этот непрекращающийся цикл стал результатом беспокойства относительно ближайшего будущего американской и глобальной экономики. В наборе разнообразных экономических показателей прошедшей недели не было разнообразия в главном. Все они, за исключением единственного показателя, дают основания для плохого или очень плохого прогноза. Если, например, промышленная активность в северо-восточном регионе страны упала второй месяц подряд, в то время как аналитики прогнозировали подъем, то в среднеатлантическом регионе она совершенно неожиданно для специалистов упала катастрофически до уровня эквивалентного рецессии. А именно на росте промышленного производства держалось экономическое выздоровление последних двух лет. Число заявок на пособие по безработице вновь поднялось, активность на рынке недвижимости замедлилась, в то время как потребительские и розничные цены выросли заметно выше прогнозов. Некоторые ведущие американские компании, рапортовавшие до сих пор о рекордном росте прибыльности, начали признавать, что вялая экономика дает о себе знать. Крупнейший производитель компьютеров Hewlett-Packard заявил о намерении продать компьютерный бизнес и предупредил о том, что квартальные результаты будут хуже ожидаемых. Его акции потеряли почти 20%. Крупнейший американский банк Bank of America сокращает 3,5 тысячи работников. Тем же занимаются и его собратья по финансовому сектору. К этому добавились вести о нулевом экономическом росте в Германии. Результат – рыночные игроки ищут и не находят точку опоры даже для небольшой дозы оптимизма. Впрочем, одна из самых знаменитых американских аналитиков, Эбби Джозеф Коэн из инвестиционного банка Goldman Sachs, считает, что трейдеры и инвесторы, как часто бывает, переволновались. По нашим ощущениям, нынешние уровни курсов акций уже отражают наихудший сценарий – рецессию. Согласно разным формулам, такие цены акций оправданы, если у компании не будет роста доходов в течение нескольких лет. Мы не считаем, что это наиболее вероятный сценарий. Еще очень важно помнить, что нам не угрожает повторение событий 2008 года. И финансовая система, и американские банки несравнимо надежнее сейчас, чем 3 года назад. Такие оценки, впрочем, не объясняют главный парадокс, не дают ответа на главный вопрос. Почему после 3 лет масштабных новаторских попыток стимулирования экономики почти половина специалистов прогнозирует возвращение страны к рецессии? Почему компании, чьи счета сейчас ломятся от денег, не набирают работников, не пускают средства в экономический оборот, не действуют так, как в прошлом? Не следует, что называется, животному рыночному инстинкту. Мой собеседник, американский экономист, Эдвард Хаджинс из исследовательского общества «Атлас». У компании есть деньги, но у них нет покупателей. Предприниматели инвестируют средства в расширение производства только тогда, когда у них есть вера в экономические перспективы, в том, что инвестиции принесут доход. Одна из самых серьезнейших проблем, на которую указывают руководители очень многих компаний, заключается в том, что они не знают, как поведет себя правительство, как будут выглядеть налоговые правила, какие будут новые рамки регулирования экономической деятельности, во сколько обойдется бизнесу выполнение требований реформы медицинского страхования. Надо сказать, что все более распространенными становятся сомнения в том, что экономические советники в Белом доме понимают, как работает свободная рыночная система. Но не слишком ли много вины сторонники этой точки зрения возлагают на администрацию Барака Обамы? Я думаю, что вину разделяет и администрация Буша за резкий подъем государственных расходов, в результате которых взмыл дефицит бюджета. Но нынешняя администрация усугубила эти тенденции. Простой пример. Нынешняя администрация, исходя из своих представлений о экономическом процессе, добилась выделения 800-миллиардного пакета экономического стимулирования, уверяя, что к прошлому лету экономический рост приведет к росту занятости, чего, как мы знаем, не произошло. На этой неделе мы узнали о том, что число работников федеральных регулирующих ведомств значительно выросло за последнее время. Это означает, что бизнесу придется столкнуться с новыми ограничениями в самых разных областях. Что в таком случае, по-вашему, впереди у американской экономики? Мы находимся в стагнации. Такая ситуация, я думаю, продлится, по крайней мере, в течение года. Возможная смена власти в Конгрессе или Белом доме может внушить надежду Уолл-стрит и бизнес-сообществу. Я подозреваю, что у американской экономики достаточно запаса прочности, чтобы не скатиться за это время в глубокую рецессию. Это был Эдвард Хаджинс, американский экономист, сотрудник общества «Атлас». Ближайшая интрига для инвесторов и комментаторов будет заключаться в том, предпримет ли американский центральный банк новые меры экономического стимулирования в качестве антидота тревожной статистики.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин. Сегодня в Великобритании торжественно отмечается 70-я годовщина начала отправки из Британии в Советский Союз во время Второй мировой войны так называемых северных или арктических конвоев. Караваны британских торговых судов в сопровождении кораблей Королевского военно-морского флота с августа 41 по май 45 доставляли в Мурманск и Архангельск в рамках программы «Ленд-лиза» военные материалы и вооружение для советской армии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Северные конвои, получившие кодовое название «Операция Дервиш», стали легендарными в Британии. Проходившие в условиях арктической непогоды, под непрерывными атаками немецких подлодок и авиации, они были одной из самых героических и тяжелых операций британского флота во Второй мировой войне. В ходе операции англичане потеряли 85 торговых и 16 боевых кораблей и более 3000 моряков. Уинстон Черчилль назвал проводку северных конвоев самым пагубным путешествием в мире. За 4 года 78 британских конвоев, в составе которых было около 1400 торговых судов, доставили в Мурманск и Архангельск более 4 миллионов тонн грузов, в том числе 7 тысяч самолетов и 5 тысяч танков. Многие участники конвоев были награждены советскими орденами и медалями. Торжества по случаю 70-летия со времени отправки первого конвоя в Мурманск проходят 20 августа на базе британских ВМС в заливе Лок-Ю у западного побережья Шотландии в районе под названием Уэстер-Росс. Именно там во время войны находилась база, где формировались конвои для отправки в Советский Союз. На торжества приглашены ветераны северных конвоев, родственники погибших моряков, представители британских ВМС, российского и норвежского посольств, а также местные жители. Юбилейная церемония и торжественное богослужение пройдут у мемориала, воздвигнутого на живописном холме в память погибших участников северных конвоев. На юбилейных торжествах будет объявлено о создании музея арктических конвоев. Известный британский военный историк, научный сотрудник Имперского военного музея в Лондоне Терри Чарман в интервью «Радио Свобода» говорит о стратегическом значении северных конвоев и о том, насколько они были необходимы Советскому Союзу.
Для нас было очень важно помочь России продолжить сопротивление, помочь ей дать отпор Германии. Уже на очень раннем этапе, буквально через несколько недель после начала операции «Барбаросса» 22 июня 1941 года, было заключено соглашение между Британией и Советским Союзом о помощи военными материалами и вооружением. Первый конвой с помощью отправился в Россию 21 августа 1941 года. Огромная важность этой помощи, направляемой через Северные моря, заключалась еще и в том, что в то время огромная часть территории России была уже оккупирована немецкой армией. 22 июня 1941 года по радио с обширной речью выступил Уинстон Черчилль. Он заявил, что хотя всегда был непримиримым противником коммунизма, в нынешних обстоятельствах каждая страна, борющаяся с нацизмом, будет получать британскую помощь. Это была очень проникновенная и страстная речь, в которой британский премьер-министр признавался в любви к русской культуре и искусству и говорил о необходимости немедленной помощи воюющему Советскому Союзу. Сразу же организацией конвоев занялось наше адмиралтейство, руководство королевских ВМС. К участию в конвоях были привлечены как британские, так и канадские и американские суда, и началась переброска в Россию военных материалов и вооружения. С помощью северных конвоев в Россию было доставлено 22,7% всех поставок союзников во время войны, а это 4 миллиона 430 тысяч тонн груза.
Терри Чарман подчеркивает, что операция «Дервиш» проходила в тяжелейших и опаснейших условиях воздушной и подводной войны. Для англичан ситуация осложнялась тем, что для атак на британские корабли немцы использовали территорию близлежащей Норвегии, которую они оккупировали еще до вступления в войну Советского Союза.
Самым опасным местом для северных конвоев стал участок вблизи Северной Норвегии. Немцы оккупировали Норвегию в апреле 1940 года, и со своих баз там им было очень легко и удобно совершать воздушные и подводные нападения на конвои. Это была самая опасная часть морского маршрута из Британии в Советский Союз. Британские конвои с августа 1941 по май 1945 года включали 1400 торговых судов. Немцы потопили 85 из них и 16 военных кораблей сопровождения. Большая часть из них погибла именно вблизи берегов Северной Норвегии. Самого опасного участка этой операции.
Говорил научный сотрудник Имперского военного музея в Лондоне, военный историк Терри Чарман. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Время свободы». И далее в нашей программе обзор блогов, экономическая панорама, рубрика «Кавказ сегодня». И Руслан Аушев вспоминает события августа 91-го. Все это во второй части программы «Время свободы». Сегодня с 7 до 9 часов вечера слушайте итоги недели с Дмитрием Волчиком. 20 лет после ГКЧП. Воспоминания об исчезнувшей демократии. Виктор Ющенко дал показания по делу Юлии Тимошенко. Нефть дешевеет, а золото дорожает. Время свободы. Итоги недели с Дмитрием Волчиком. Начало в 19.00. Сейчас же в Москве в 15.30. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве прошли акции, приуроченные к 20-летию августовского путча. Как передает корреспондент Радио Свобода, на митинг, организованный молодежными организациями партии «Справедливая Россия» и «Яблоко», собрались около 50 человек. Сегодня же около 200 коммунистов провели акцию на Пушкинской площади. Чемпион мира по смешанным единоборствам Расул Мирзаев, задержанный в Москве по подозрению в убийстве студента Ивана Агафонова, доставлен в суд для решения вопроса об аресте спортсмена. Число жертв вчерашнего теракта в пакистанской мечети возросло до 51. Как сообщили местные власти, более 120 человек получили ранения. Взрыв, осуществленный смертником-подростком, произошел в мечети города Джамрут. В Норвегии в эти выходные проходят акции памяти по 77 погибшим в двойном теракте в конце июля. Сегодня норвежский остров Утоя посещают родственники 69 погибших в результате стрельбы, открытой экстремистом Андерсом Брейвиком. Завтра в Осло пройдет национальная церемония памяти. В Ливии после недели ожесточенных боев против войск режима Муаммара Каддафи сегодня утром повстанцы захватили портовый город Брега, где расположен крупный нефтеналивной терминал. В сирийский город Хомс сегодня рано утром вошли танки. Всю минувшую ночь в городе продолжались перестрелки, убиты десятки людей, сообщают сирийские правозащитники. Военная авиация Турции вновь обстреляла базы курдских сепаратистов на севере Ирака, о погибших не сообщается. В Дели около 10 тысяч человек пришли поддержать индийского гражданского активиста Анахазары, который проводит голодовку за ужесточение антикоррупционного законодательства.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Абхазская президентская кампания не обошлась без скандала. Почему президент Азербайджана отказался ехать на саммит СНГ? И споры вокруг тбилисского «Динамо». Рубрика «Кавказ сегодня». У микрофона Олег Кусов.
«Кавказ сегодня». События и комментарии. Выборы президента самопровозглашенной республики Абхазия намечены на 26 августа. На старте избирательной кампании наблюдатели оценивали шансы всех трех кандидатов примерно как равные. При этом делали поправку на так называемый административный ресурс, которым потенциально могли бы воспользоваться исполняющие обязанности президента республики Александр Анквап и премьер-министр Сергей Шамба. Главе оппозиционного форума народного единства Абхазии Раулю Хаджимбе, напротив, ситуация оставляла роль критика власти. Но абхазская предвыборная кампания пошла по неожиданному сценарию. За 10 дней до дня голосования, минувший понедельник, она приобрела резко скандальный характер после того, как в центре Сухуми у здания Государственной филармонии состоялся публичный показ видеоролика с Тенгизом Китавани. Министр обороны Грузии в годы вооруженного конфликта на территории Абхазии в беседе с московскими журналистами утверждал, что в то время Александр Анквап, будучи главой МВД автономной республики, работал на грузинские спецслужбы. Избирательный штаб Александра Анкваба обвинил в использовании черных пиар-технологий своего основного соперника Сергея Шамбу. Сторонники Анкваба ответили лозунгом, обидным для большинства абхазов. Китавани снова оказался в центре Сухума, как в начале войны. Сергей Шамба опровергает свою причастность к распространению видеоролика с Тенгизом Китавани. Скандал между двумя кандидатами в президенты, по мнению наблюдателей, вытеснил на второй план другую проблему абхазских выборов, о которой с самого начала кампании говорили местные общественные деятели. Они утверждали, что на избирательных участках возможны фальсификации итогов голосования. При этом эти люди высказывали опасения, что разочарованные сторонники обиженного кандидата могут выйти в знак протеста на улицу. В Абхазии к таким словам относятся настороженно, поскольку у населения, пережившего не так давно вооруженный конфликт, на руках остается немало оружия. Главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик напоминает, что реальная опасность вооруженного столкновения уже была на выборах 2004 года.
Любая цифра по итогам голосования так или иначе будет ставиться под сомнением в силу того, что нет никакой уверенности, что эти цифры реальны. В 2004 году это действительно чуть не привело к гражданской войне внутри абхазского общества, когда сторонники Хаджимба противостояли сторонникам Багабш, и эти выборы абхазские затянулись на несколько месяцев, пока не был достигнут своего рода компромисс, по которому на новые выборы Хаджимба и Багабш пошли в одной связке. Багабш в качестве кандидата в президенты, Хаджимба паре с ним в качестве кандидата в вице-президенты. Так они и избрались. И я думаю, многие просто будут себя сдерживать и не вовлекать себя вот в это политическое противостояние. Наверняка, если вдруг будет какое-то желание вывести народ на улицы, скорее всего, это будут люди из штаба, там их окружение.
Говорил Инал Хашик. По мере разгорания предвыборных скандалов, как считают эксперты, в абхазском обществе растет усталость от внутриполитических баталий. Все чаще избиратели ставят вопрос: в чем принципиальное отличие кандидатов в президенты республики, если их программы одинаково полны стандартными обещаниями? Кавказ сегодня. Блиц-комментарии. На этой неделе стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался принимать участие в саммите СНГ, который должен пройти в первых числах сентября в Душанбе. Представители официального Баку, комментируя это решение президента, говорят о бесперспективности карабахского переговорного процесса. Глава Центра исследований «Восток-Запад» Арастун Урунджулу объясняет отказ Ильхама Алиева ехать на саммит СНГ в год 20-летия образования Содружества его реакцией на попытки срыва миротворческого процесса в Карабахе определенными силами в Москве.
В преддверии Казанского саммита Азербайджан и конкретно руководство страны со стороны российских военных кругов, причем довольно-таки высокопоставленно, подвергались открытой угрозе, что я лично рассматривал как попытку вмешаться в мирный процесс и не допустить подписания какого-то не было соглашения по разрешению конфликта в Казани. Военно-промышленный комплекс России, военные круги совершенно не заинтересованы в этом, потому что предусматривать в этом возможную потерю важного рычага воздействия на геополитические процессы в регионе Южного Кавказа, а также вокруг него. Все вот эти знаки, совершенно недобрососедские, служили основанием тому, что Сиальный Баку решил идти ва-банк, отказаться от участия в саммите СНГ.
Говорил политолог Арастун Урунджулу. В очередном раунде Лиги Европы, минувший четверг, приняли участие три кавказские футбольные команды. Клуб города Зестафони, чемпион Грузии, Тбилисская «Динамо», финалист Кубка Грузии, и Владикавказская «Алания», финалист Кубка России. Результаты их встреч. Зестафони, Брюгге, Бельгия 3-3. АЭК, Греция, Динамо, Тбилиси 1-0. Бешикташ, Турция, Алания, Владикавказ 3-0. Специалисты утверждают, что наибольшие шансы на победу в ответном матче очередного раунда из этих команд сохраняет лишь тбилисская «Динамо». После убедительных побед в предыдущих раундах грузинские спортивные эксперты заговорили о возрождении национального футбола и, в частности, клуба «Динамо Тбилиси». Однако мой собеседник, грузинский журналист Давид Клебадзе, не спешит ставить высокую оценку некогда хорошо известному в Европе клубу.
Хотя все пишут и говорят, надеюсь, что вот испанско-грузинский футбол у нас сейчас дали. У меня такого впечатления, ощущений, к сожалению, нет. Я не думаю, что эти футболисты, которые сейчас играют за тбилисское «Динамо», способны возродить тбилисское «Динамо». Но есть люди, которые радуются, которые приходят на стадионе, для которых главное итоги на табло. У нового руководства тбилисского «Динамо» есть желание, есть средства, чтобы начать возрождение тбилисского «Динамо». Но беда одна. Тбилисское «Динамо» чувствует острую нехватку хороших футболистов. Высококлассных, индивидуально сильных, отличающихся от всех футболистов. Мы привыкли видеть хороших футболистов совсем другого качества, совсем другого масштаба.
Говорил грузинский спортивный специалист Давид Клебадзе.
Рубрику «Кавказ сегодня» подготовил Олег Кусов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мировые цены на нефть только за последние дни на фоне падения фондовых рынков снизились на 5-7%, а в целом с начала мая почти на 30%. Но сколь значительным оказывается снижение средних цен на нефть в мире, динамика которых является одним из главных факторов общего роста экономики России. Об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Мировые цены на нефть после падения в четверг на 3-6% в пятницу снизились еще примерно на 2,5% на опасениях сокращения темпов роста на сырье со стороны крупнейших его потребителей. Почти половина общемирового спроса на нефть, 48% по оценкам Международного энергетического агентства, приходится на Соединенные Штаты, Китай и страны Европы. И во всех этих странах прогнозируется замедление темпов экономического роста, хотя и с разных текущих уровней. Вслед за мировыми меняются цены и российской нефти «Юрлс», которые привязаны к котировкам европейской нефти «Брент». Из Москвы аналитик нефтегазовых рынков из инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
Сегодня цены на нефть «Юрлс» находятся на уровне начала марта этого года. В
целом за период с начала этого года средняя цена нефти вышла на рекордный уровень. После кризиса даже в 2008 году средняя цена нефти была ниже, чем сейчас вот за 8 месяцев этого года. Поэтому нефть находится на рекордно высоком уровне.
Сегодня многие эксперты говорят о том, что мировые цены на нефть входят в период некой коррекции в сторону снижения. Сколь она уже велика, если сравнивать с другими подобными ситуациями в последние годы?
На мой взгляд, в целом можно говорить, что нефть находится на стабильно высоком уровне. И если сравнивать последнее падение цены нефти с падением фондовых рынков, то нефть марки Brent относительно стабильна, то есть такого очень сильного падения нефти не было. И как, впрочем, и по другим ключевым сырьевым товарам, и можно сказать, что многие инвесторы считают, что сырьевые товары – это некий такой своего рода страховой полис такой от рисков, которые мы видим в мировой экономике. Поэтому пока, в общем-то, нефть претерпела определенную коррекцию, но эта коррекция, она адекватна тому росту, который был с начала этого года. И в целом, вот если смотреть там за предыдущие периоды времени, то после установления новых максимумов нефть обычно корректируется процентов на 30-40. Пока мы увидели коррекцию на 20-25%. Поэтому, в принципе, еще есть куда падать, но в целом в условиях девальвации валюты и печатания денег сырьевые товары сегодня – это некая страховка от опасений, которые происходят в мировой экономике.
Буквально на прошлой неделе Международное энергетическое агентство чуть снизило свой прогноз темпов роста общемирового спроса на нефть в 2011 году, но именно темпов роста, а отнюдь не самого спроса на нефть в мире.
Спрос, если говорить про азиатские экономики, то он держится на более-менее стабильном уровне. В развитых экономиках спрос падает, но такой тренд мы уже видим последние годы. Здесь ничего удивительного нет, поэтому в большей степени надо обращать внимание на монетарные факторы, на новые программы стимулирования, которые могут быть приняты в мире, новое печатание денег, вкачивание дополнительной денежной массы в экономику. И, конечно же, учитывая то, что у инвесторов сегодня очень небольшое количество денежных средств, их надо куда-то вкладывать и вкладывать с прибылью, поэтому некоторые инвесторы вкладывают в сырьевые товары, другие покупают облигации. Поэтому, на мой взгляд, сегодня ключевое влияние имеют монетарные факторы именно.
Еще до последнего мирового финансового кризиса многие эксперты, как зарубежные, так и российские, определяли зависимость динамики общего экономического роста в России от текущих мировых цен на нефть и чисто арифметически. Например, повышение средних мировых цен на нефть в течение определенного периода времени на каждые $10 за баррель приводило к ускорению роста российской экономики на 1%. И наоборот, снижение цен на те же $10 за баррель вело к замедлению роста ВВП России на 1%. В какой мере такая зависимость остается актуальной и сегодня? В последние два года о ней вспоминали нечасто. Из Москвы заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников.
Зависимость темпов роста экономики России от динамики цен на нефть, она, безусловно, есть. Но есть признаки того, что эта зависимость немного изменилась. Дело в том, что и потребители, и инвесторы, я имею в виду промышленных инвесторов, то есть тех, кто инвестирует в основной капитал, они сейчас более насторожены, они более взвешенно принимают какие-то решения, особенно долгосрочные. И поэтому трансформация дополнительных доходов от роста цен на нефть в инвестиции или в потребление происходит дольше, чем раньше. Поэтому, если, может быть, несколько лет назад, ну, грубо, можно было считать, что $10 цены на нефть – это приблизительно 1% роста ВВП для российской экономики, то вот сейчас, мне кажется, ну, может быть, это вдвое слабее. Каждый, скажем, $20 цены на нефть – это где-то около 1% ВВП. Но эти оценки приблизительны, потому что, я подчеркну, сейчас ситуация очень быстро меняется.
За период с середины июля до середины августа средняя экспортная цена российской нефти почти на 3% превышала рекордный еще недавно докризисный уровень первой половины 2008 года.
Экономическую панораму подготовил Сергей Синенский. Говорит Радио Свобода в Москве. 15 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прошли акции, приуроченные к 20-летию августовского путча. Число жертв вчерашнего теракта в пакистанской мечети возросло до 51.
В Норвегии в эти выходные проходят акции памяти по 77 погибшим в двойном теракте в конце июля. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода» в информационных программах и сайт свободанews.ру представляет цикл интервью по случаю 20-летия августа 91-го. Что стало с теми надеждами, которые породил август 91-го? Как спустя 20 лет страна оказалась там, где и оказалась? На эти темы говорят люди, от которых в разные периоды новейшей российской истории многое зависело. Политики, члены российского правительства, экс-руководители республик. С ними беседует главный редактор сайта Людмила Телень и журналист «Радио Свобода» Елена Власенко. Сегодня мы представляем фрагмент беседы с первым президентом Ингушетии Русланом Аушевым.
В одном из своих интервью вы сказали: «Мужчина не должен показывать свою слабость женщине или, к примеру, в уличной драке. Но в политике, когда ты ошибся, ты можешь и должен сказать: это было ошибкой. Это не слабость, это мужество». Конец вашей цитаты. А вам часто приходилось признавать свои ошибки?
Ну, я их признавал, и хотел бы еще раз сказать, что в политику я попал в большей степени случайно. После того, как стали президентами избираться, это бывший первый среди обкомов, партийные работники, советские работники. А я стал на волне вот этой трагедии, которая случилась на Кавказе в 92-м году. И когда я прибыл к себе на родину, то...
Вы говорите о конфликте между...
Да, в Северной Осетии, когда конфликт между ингушской частью населения и осетинской частью населения. И когда я прибыл, то... Там уже находились федеральные структуры, и так как республика была только на бумаге, республика Ингушетия, не было еще руководящих ни парламента, ни руководителя республики, ни глав назначенных. И ситуация была тяжелая, беженцы, еще продолжались там где-то выстрелы, горели дома, и мне почти приказали остаться комендантом сначала по Ингушетии, а потом назначили замом к Шахраю. Шахрай был глава администрации, ввели чрезвычайное положение, я был замом у Шахрая до того момента, пока я не узнал истинной цели всего этого конфликта.
Какая была истинная цель?
А истинная цель этого конфликта была вытащить Дудаева. Я много анализировал, как же это произошло. Почему? Потому что ингуши со осетинами веками жили вместе. У нас очень много совместных браков. И дрались, и женились, и танцевали, и все было. Но почему именно в тот момент произошел конфликт? И мой анализ, когда там находился, привел к тому, что истинной задачей было вытянуть Дудаева и решить проблему Чеченской республики силовым путем.
Вытянуть когда... Дудаева откуда?
С Грозного. То есть нужно было, чтобы Дудаев принял ингушскую сторону. Замысел был очень простой. Ингуши со осетинами как бы дерутся. Ингуши, не имея ни возможности, ни структур, ничего, просят братского лидера Дудаева оказать помощь. Дудаев со своей мощью идет на помощь ингушам. И тут федеральная структура говорит: вот Дудаев совершает агрессию на Осетию и силовым путем решает эту проблему. Потому что в 91-м году, если помните, не получилось, когда ввели чрезвычайное положение, и высадился ОМОН, тогда еще были остатки Советского Союза. Когда уже появилась новая Россия, то решили эту тему закрыть вот таким способом. Почему это у меня вызвало подозрение? Когда я увидел, тогда был уже министр обороны Грачев, я говорю: Павел Сергеевич, ну, я его знаю по Афганистану, говорю: а зачем град нужен, чтобы развести ингушей со стенами? Град, самоходная артиллерия, зачем столько оружия, чтобы это дело развести? Поставить только вот между Назранью и Черменом какие-то силы и средства, и все это можно прекратить. Ну, он мне сказал, что ты ничего не понимаешь. Ты вот град рванул на административную границу с Чечней. Дудаев объявил, что он не вмешивается в внутренние дела Российской Федерации. Он уже объявил себя независимым государством. И войска прошлись по Пригородному району, прошлись по Ингушетии. Благодаря Гайдару, ночью я в 4 утра сказал Гайдару: вы просто не понимаете, куда вы втягиваетесь. Тем более еще армии-то российской не было как таковой. Это был ноябрь 92 года. И Гайдар дал команду, войска остановились на границе Ингушетии с Чечней. Вот тогда я подал в отставку. понимаю, что меня тоже втягивают в эту непонятную для меня игру на Кавказе.
А как происходила ваша отставка с поста президента Ингушетии?
В 2002 году должны были быть выборы. У нас как, мы когда Конституцию приняли, у нас был президент 5 лет. Мы внесли поправку в Конституцию, президент 4 года. И парламент 4 года. И вот как в России сегодня, парламент с президентом не должны вместе баллотироваться. И я сказал, давайте разводиться. Или вы должны распуститься, или я должен отойти в сторону. Когда парламент провел совещание, один только Руслан Плиев был тогда председатель парламента, он тоже военный, тоже был в Афганистане, один, который изъявил добровольное желание сложить полномочия депутата парламента Республики Ингушетия. Ну, я понимаю, что я все равно баллотироваться не буду, думаю, ну что, полгода? Я сказал, хорошо, тогда давайте я отойду в сторону. И я принял решение, зная, что через полгода будут выборы, и зная, что я не буду баллотироваться, потому что уже почти 10 лет я был президентом, это достаточный срок, и никто на меня не давил. Человек привыкает к должности, и не зря наука придумала, что 2 срока по какому-то по периоду в 4-5 лет. Это вполне достаточный срок, чтобы, ну, не испортиться. А, ну, представьте, 20 лет, ну, это надо с ума сойти, 20 лет один и тот же борщ есть.
Но вы построили то, что хотели.
Может, все, что хочешь, не сможет. Надо, знаете, сколько лет, чтобы то, что, ну, основа государственная заложена.
Полностью интервью с Русланом Аушем вы можете найти на нашем сайте www.svobodanews.ru. Августовский путч глазами пользователей живого журнала. Записки в стилистике 20 лет спустя. Самый популярный жанр сетевых дневников уходящей недели. Обзор подготовил Юрий Васильев.
Три самых кайфовых дня в жизни. Но если бы знал, чем все это кончится, никогда бы не пошел. Примерно такой ответ получил пользователь ЖЖ Роммор от тех, кто в августе 1991 года был у Белого дома в Москве. За 20 лет изменилось многое. Среди прочего, к примеру, политические убеждения Анатолия Вассермана. Тем не менее, действия ГКЧП он по сей день считает ошибочными. И вот почему.
Выбор момента оказался хотя и понятен, но неудачен. Срыв подписания Ново-Огарёвского соглашения, превращавшего Союз в конфедерацию, спровоцировал отказ большинства республик от какой бы то ни было внятной формы объединения, и соглашение в Вискулях стало фактически неизбежным. Кроме того, нельзя так уж явно с первой же минуты демонстрировать свое бессилие. Пусть они и боялись задержать всенародно без всяких манипуляций избранного президента Российской Федерации, но уж председатели верховных советов нескольких республик и парочку президентов с невнятным статусом надо было арестовать шумно и демонстративно. Короче, не умеешь — не берись. К услугам этих деятелей был обширный мировой опыт переворотов, и успешных, и провальных. Надеюсь, опыт их переворота окажется кому-то полезен.
Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе. Постараемся оценить альтернативный вариант развития событий в исполнении Little Hills.
Допустим, путч увенчался успехом. Горбачев и Ельцин отстранены от власти, курс на либерализацию свернут. Каковы дальнейшие действия путчистов? Им досталась рассыпающаяся экономика со все ускоряющейся инфляцией, 30-процентный дефицит государственного бюджета, то есть субсидировать дальнейшее поддержание твердых цен просто не на что, разросшийся государственный долг, почти нулевые золотовалютные резервы, никаких кредитов им бы никто не дал, собственно, и Горбачеву-то уже давали исключительно под политические уступки, неприемлемые для путчистов. В стране дефицит товаров первой необходимости и продуктов питания, длинные очереди, пустые прилавки. Социалистическая идея дискредитирована годами гласности, сепаратистские устремления в республиках разогнаны на полную мощь. И что с этим наследством делать? Не потому ли тряслись руки Инаева, что он, как вице-президент СССР, был прекрасно осведомлен о сложившейся ситуации в экономике и не знал, как ее расхлебывать даже в случае победы ГКЧП?
Поэт Борис Херсонский в то время заведовал отделом общества недавно созданной газеты Одесского горсовета «Одесский вестник», а также был депутатом этого самого совета.
Мы собрались на внеочередную сессию, и сессия приняла решение не подчиниться ГКЧП. Одна из сотрудниц газеты, Валентина Мочалина, ныне ее уже нет, имевшая добротное райкомовское прошлое, в тот день подала заявление о выходе из партии. Говорят, что тогдашний мэр Одессы Валентин Симоненко напился и, сорвав со стены портрет Ильича, долго топтал его ногами.
напиться Валентин Симоненко мог. Не знаю, как насчет дальнейшего. У меня было настолько мрачное настроение, насколько это возможно. Мы ходили с моим другом по улице и тупо раздавали какие-то листовки. Терять нам было нечего. И тут мы встретили пьяненького московского приятеля. Он был в шикарном белом костюме, несколько запятнанном и в самом безоблачном расположении духа. Поинтересовался, почему мы такие мрачные. Мы объяснили. «А это все», — заявил знакомец. «Через 3 дня Ельцин их всех арестует». И, пошатываясь, ушел в направлении улицы Садовой. До сих пор интересно, откуда он знал.
Это Одесса, а вот Москва, глазами пользователя «Участник».
19-го иду бросить рюкзак приятелю, чтобы топать налегке к Белому дому. Там все только начиналось. Майор Евдокимов, цветочки и т.п. Пересекая Пречистенку, натыкаюсь на колонну членовозов. Руки свободны, и я вдохновенно кручу им дулю правым предплечьем, лениво размышляя, из какой по счету машины дадут по мне очередь. Как потом у них руки тряслись, видели? Запомнилось многое, вот яркое. С приятелем спускаемся в метро с пачкой ельцинских листовок. Раздаем спешащим на работу чекистам. Стучимся к машинисту метро, пускает внутрь. И пока поезд движется, по громкой связи зачитывает обращение Ельцина. Добровольно, не из-под пистолета.
А вот и Белый дом, глазами телеведущей Ольги Бакушинской.
Мы вылезли из метро Краснопресненская и увидели в темноте молодых парней, которые выламывали железные прутья из ограды высотки. Вообще, обычно парни, выламывающие забор, меня сильно пугают, но лица этих меня поразили. Я не знаю, с чем сравнить. Я думаю, такими будут лица ангельского воинства во время Армагеддона, вдохновенными и светлыми. По мере приближения к Белому дому таких лиц становилось все больше, и, наконец, мы оказались в толпе. Толпе, которую я запомнила на всю жизнь. И все, кто видел эти лица, запомнили их на всю жизнь. Все это было крайне наивно. Какие-то парни учились спасаться пакетами от отравляющих веществ, уворачиваться от гусениц танков, горели костры. Там было хорошо. Я первый и последний раз в жизни увидел то, что для меня навеки осталось русским народом. И ни о какой его иной реинкарнации я с тех пор думать упорно не хочу. Для меня вот это русский народ. Остальное — бал гнилых вампиров.
И совсем идиллическое, без поправки на географию, от пользователя «Плагиатор».
20 лет назад я был в Тамбове. Ничего особенного я не заметил, кроме странной фигни по телевизору. А через пару дней я, мама и папа отдыхали в Сержень-Юрте, это неподалеку от Грозного, который тогда был восхитительным местом отдыха, горы, быстрая река и ежевика на склонах. Папа включил здоровенный такой армейский суперрадиоприемник, и там рассказывали, что КПСС распустили, все отменили. Вечером пошел проливной дождь, но папа уже заказал беседку, где и жарил шашлык маминого изготовления, под большим зонтом. А я налопался маринованного лука, и мне пекло живот. Шашлык жарился из-за дождя чуть дольше, живот прилично пекло. Мама смеялась и говорила, что нельзя быть таким жадным и лопать столько маринованного лука. По радио говорили, что проклятые пучисты арестованы, кто-то там застрелился. А папа, наконец, положил на стол шампуры. Мамин шашлык был, как обычно, восхитительно вкусным.
Юрий Васильев, обзор блогов. Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. А сразу после выпуска новостей в эфире передача «Кавказский час». Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
50-е годы у юго-западного Сахалина также поймали двух...
Операцию, которую военные провели накануне ночью, можно
говорят,
считать успешной.
Говорят, это Святое Писание, а я говорю, это книга лжи.
Беспорян добавил, что только он сам и убитый в драке Егор Сверидов...
У Юлии Тимошенко выявлены тревожные симптомы неизвестной болезни.
Ради своего народа свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 13745, 15130 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».